говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вождь нации, китайская модель. Убийство 6-летнего ребенка в Ингушетии, как ответят российские военные на протесты населения. Хроника президентской кампании в США. Социальные консерваторы против Руди Джулиани. И где была начальная точка развития жизни на Земле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник свердловские областные депутаты приняли обращение, в котором просят Владимира Путина, цитирую, «сохранить за собой роль национального лидера и продолжить активное участие в политической жизни России». Конец цитаты. Риторика этого послания очень близка к тому плану, с которым выступил координатор «Единой России» Абдулхаким Султыгов – сделать нынешнего президента пожизненным вождем нации. Пока движение «За Путина» набирает силу в России, мы решили посмотреть на мировой опыт национальных авторитетов без портфеля. Примеров достойных изучения, в принципе, два – Иран и Китай. В прошлом выпуске программы мы говорили об Иране. Выяснилось, что иранская модель списана с советской. И хотя сегодняшняя Россия по стилистике руководства, системе партий, использованию пропаганды и отношению к гражданскому обществу и правам человека все больше напоминает Советский Союз, такое прямое повторение прошлого, вероятно, все-таки не до конца приемлемо для нынешнего российского общества. Сегодня о Китае. Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Лидер национальный далеко не всегда значит лидер государственный. И вообще национальное лидерство – понятие очень расплывчатое и неопределенное. Тем более применительно к Китаю. Ни в коем случае не отождествлять понятие национальный лидер с понятием, скажем, император, призывает мой собеседник, востоковед, профессор школы востоковедения Лондонского университета Александр Моисеевич Пятигорский.
Само понятие императора в Китае, кроме его других значений, как понятие любого главы государственной власти, будь он президент или кто угодно, это зависит от правления. Это понятие формальное, связанное с государственной властью. Сейчас слово «национальный лидер» – это слово, которое при самом поверхностном слушании этого слова является отражением определенной субъективной политической ситуации. Такое слово может в умах говорящих возникнуть спонтанно или осмысленно. Это не имеет в данном случае никакого значения. Мы попытаемся редуцировать его к тому значению, которое она может обрести в разговоре. Речь же идет о политическом разговоре, который является выражением субъективной политической ситуации.
Более того, применительно к Китаю ситуацию запутывает и тот факт, что термин «национальный лидер» используется в отношении многонационального государства, хотя ханьцы в нем и составляют подавляющее большинство.
Поскольку слово «нация» стало, как англичане говорят, «common denominator», «общий обозначатель» в политических ситуациях, то поскольку оно именно национальное, поскольку оно изъято из формальных структур государственной власти, что остается? Значит, назовем его, так думает участник беседы, который не я же выдумал термин, вы мне его сейчас бросили. Он употребляется другими людьми. Я думаю, что национальный лидер – это, с точки зрения постороннего наблюдателя, каким являюсь я в данном случае, это очень четкий термин субъективной политической рефлексии.
Поговорим тогда о традициях государственного, а не национального лидерства в Китае. В его основе лежат традиции конфуцианства. Конфуций жил в VI-V веках до нашей эры, уже при жизни у него было очень много учеников и последователей, а начиная с конца III, начала II века до нашей эры, конфуцианство стало одним из краеугольных камней укрепления китайской государственности. Со II века до нашей эры, вскоре после основания династии Хань, конфуцианство вообще было возведено в ранг государственной идеологии. Хотя справедливости ради надо отметить, что объединение Китая в середине III века до нашей эры при знаменитом императоре Циншихуане сопровождалось массовым избиением конфуцианцев. Если говорить очень коротко, то важнейшим принципом теории управления конфуцианства, который гарантировал стабильность государства, стал тезис о том, что управление должно осуществляться образованными и морально безупречными людьми. Формирование государственного чиновника предполагало внутреннее нравственное воспитание и следование внешней системе ли, это правила поведения, которые позволяли сохранять в государстве очень строгие иерархические отношения, напоминающие отношения в семье. С этой точки зрения император становился лицом практически непогрешимым, ведь он находился на вершине созданной иерархии, ближе всех к небу. В истории Китая есть немало примеров, когда даже во время государственного переворота свергнутых императоров не убивали, чтобы не вызвать смуту. Выходы были самые разные. Их принуждали к самоубийству, изолировали, казнили только после того, как новая династия идеологически обосновывала свой приход к власти. Даже завоеватели Китая начинали играть в конце концов по китайским правилам. Пример – последняя династия, маньчжурская династия Цин, правившая в Китае с 17 по начало 20 веков. Интересна и судьба последнего императора династии Цин Пуи, который, как известно, был изгнан из запретного города, потом некоторое время возглавлял марионеточное государство Маньчжоуго, которое контролировалось японцами, а в конце концов попал в руки коммунистов. У Мао были все основания уничтожить его. Пуи можно было бы обвинить в причастности к военным преступлениям японских войск, к примеру. Однако Мао этого не сделал. Пуи вышел из лагеря, встречался с председателем КНР, даже некоторое время занимал государственный пост и женился в конце жизни на простой медсестре. Вышла даже его книга под названием «От императора к гражданину». Она полна трогательных историй о том, как перестроившийся император под проливным дождем бегал встречать свою жену, чтобы проводить домой. Возможно, таким образом Мао, как новый государственный лидер, в первые годы своего правления хотя бы частично и, конечно, очень формально обеспечивал преемственность власти. Это большой вопрос, и вряд ли все историки с этим согласятся, тем более, что Пуи не дожил до пика культурной революции, и, будь он моложе, вполне мог стать одной из ее многочисленных жертв. Мао Цзэдун в разные годы своего правления был лидером государственным, пост председателя КНР был изобретен для него, и все время после 49 года, года основания Китайской Народной Республики и до смерти в сентябре 1976 года, был лидером национальным, в том смысле, в каком мы ведем разговор о нем сейчас. После провала политики большого скачка в конце 50-х годов он не побоялся сделать тактический ход и отдать пост председателя КНР Лю Шаоци. Но вот вытерпеть даже косвенную критику в свой адрес со стороны Лю, сказавшего, что в катастрофе большого скачка виновата не только природа, Мао не мог и в конце концов уничтожил Лю в годы культурной революции. Как укрепившийся во власти национальный лидер, Мао Цзэдун не опирался на традиции конфуцианства. Власть государственная уступает место власти политической. Профессор Александр Моисеевич Пятигорский.
Я думаю, насколько я сейчас пытаюсь думать об истории 20 века, что национальное лидерство, как неформальная категория политической власти, не может быть связано с феноменом политической преемственности, то есть преемственности этой власти. Преемственность в данном случае означает и государственность. Поэтому я думаю, что применение слова «преемственность» к национальному лидеру является просто методологически абсурдным. Вообще само понятие «национальный лидер», оно может редуцировать к ситуациям, когда государственная власть как форма политической власти отступает и уступает место опять политической власти в ее субъективно воспринимаемом идеализированном виде.
Многие историки также полагают, что пришедший к власти в Китае в конце 70-х годов Дэн Сяопин, под руководством которого в стране начались масштабные реформы, стал конфуцианские традиции восстанавливать, обеспечив успех реформ. Идеологические установки Мао Цзэдуна, особенно в области экономической политики, очевидно противоречат установкам Дэн Сяопина. Можно ли тогда утверждать, что Дэн Сяопин не стал развенчивать культ Мао Цзэдуна, поскольку стремился опереться на конфуцианские традиции и обеспечить таким образом преемственность власти? Профессор Пятигорский в этом сомневается.
Я думаю, что он мог исходить из совершенно других субъективных установок, которые нам неизвестны. Он мог отрефлексировать свое национальное лидерство таким образом, который никак не требовал, а может быть даже и не допускал полного развенчания и уничтожения культа Мао. Я думаю, что здесь опять же сыграл его собственный момент традиционализма. Пусть хоть что-то свяжет меня с традицией, пусть новейшей традицией, но какой-то.
Так или иначе, но Дэн Сяопин, который уже был в преклонном возрасте, когда начались экономические реформы в Китае, практически не занимал высших государственных и партийных постов. В 1987 году отказался от должности председателя Центрального военного совета, в 1990 окончательно стал пенсионером. Тем не менее, именно он определял политику Китая, провел в генсеке КПК и на пост председателя КНР Цзян Цзиминя, наметил преемника Ху Цзиньтао, который сейчас сосредоточил в своих руках ключевые посты. Оставлю открытым вопрос, что сыграло главную роль в сохранении такого влияния Дэна до самой смерти. Конфуцианская традиция? Возможно. Все та же преемственность и стабильность, ради которой в Китае сажают в тюрьмы диссидентов и давят демонстрации студентов, как это было на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и, скорее всего, по прямому указанию Дэн Сяопина, все это важная часть государственной политики. А может быть, ключевую роль играл бесценный опыт государственного администрирования, которым обладал Дэн Сяопин? Ведь руководство его было скорее государственным, а не идеологическим. Идеология сейчас играет в Китае второстепенную роль.
О китайской модели вождя нации рассказывал Андрей Широградский.